Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь поговорим о жизни, людях и фактах в странах за пределами Европы и США. Первая тема программы. Организация Объединенных Наций призывает собрать около 300 миллионов долларов для срочной финансовой помощи Филиппинам, пострадавшим от супертайфуна Хайян, который признан самым разрушительным за всю историю страны. По последним данным, жертвами его стали почти 10 тысяч человек. Почти 600 тысяч остались без крова. В целом пострадали 9,5 миллионов филиппинцев. Президент Филиппин Бениньо Акино объявил о введении в стране режима катастрофы, чтобы ускорить процесс помощи пострадавшим и уберечь государство от сползания в окончательный хаос. Очевидцы утверждают, что во многих районах Филиппин просто перестала существовать современная цивилизация. Одновременно тайфун, хоть и с меньшей силой, ударил и по центру, и северу Вьетнама, и китайскому острову Хайнань, где, несмотря на ежегодный сезон ураганов, отдыхают десятки тысяч иностранных туристов. Тайфун Хайян, скорость ветра при котором превышала 300 км в час, а высота волн достигала 5 метров, стал самым мощным тайфуном в мире в этом году и одним из самых сильных за все время метеорологических наблюдений. До сих пор печальный рекорд принадлежал цунами 1976 года в заливе Моро, когда погибли, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек. Выжившие во время тайфуна говорят о его страшных последствиях.
Я никогда не думала, что ветер может быть настолько сильным, что полностью разрушит мой дом. Я не знаю, что мне теперь делать.
Нам очень тяжело. Мы беззащитны, как новорожденные дети. Очень тяжело. На складах и в торговых центрах больше не осталось еды.
Пострадавшие взывают о помощи.
Нам не нужно много одежды. Все, что я прошу, это дать мне какую-нибудь рубашку. И я все-таки благодарю Бога за то, что случилось. Я думаю, это сделает людей лучше.
Ужас последствий тайфуна Хайян отмечают и официальные лица. Министр внутренних дел Филиппин Мар Роксас.
Разрушения такие, что я не могу подобрать слов. Это действительно ужасно. Это страшная человеческая трагедия. Нет электричества, нет света. Когда солнце заходит, не остается ничего, кроме как идти в темноте в поисках хоть какого-то убежища.
Некоторые зоны бедствия до сих пор недоступны для спасателей. Дороги размыты, продолжает идти сильный дождь. Выжившие люди, продираясь сквозь дебри развалин, вынуждены искать в чужих домах одежду, воду и пропитание. Уже несколько дней неубранными остаются тела многих погибших, что в условиях влажного климата на Филиппинах особенно тяжело отражается на общей обстановке. Альфред Армуальдес, мэр города Таклобан, выступая перед журналистами, был вынужден признать, что власти пока не справляются с ситуацией.
Мы не можем получить достаточное количество гуманитарных грузов, поскольку по дорогам пока нельзя проехать. Я лично уже оказал помощь. Даже через день после шторма мы находим тела, одновременно мы расчищаем дороги. Проблема и в том, что от 90 до 95% сотрудников городского совета среди жертв и пострадавших.
Город Таклобан – столица провинции Лейте, принявший на себя самый мощный удар тайфуна Хайян. И без того тяжелую гуманитарную ситуацию еще более усугубляют действия вооруженных банд и мародеров. Нападению подвергся конвой Международного Красного Креста, разграблены многие магазины. Мародеры охотятся не только за едой, но и за промышленными товарами – телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами. Чтобы восстановить правопорядок, в Таклобан были введены войска и дополнительные наряды полиции. Объявляя об этом, президент Филиппин Бениньо Акино подчеркнул.
В нашем распоряжении около 300 полицейских и солдат, которые могут сменять друг друга и поддерживать спокойную обстановку. Сегодня вечером в город войдут несколько армейских бронемашин, которые продемонстрируют силу государства и остановят тех, кто начал заниматься мародерством.
Несколько государств уже оказали Филиппинам срочную финансовую помощь и организовали доставку туда гуманитарных грузов. В спасательных работах участвуют американские морские пехотинцы, которых доставили в зону бедствия самолеты ВВС США. Детский фонд Организации Объединенных Наций также призвал к оказанию немедленной помощи Филиппинам. По оценкам фонда, от тайфуна пострадали не менее 4 миллионов детей. В понедельник заметно ослабевший тайфун Хаян обрушился на вьетнамское побережье и там, причинив значительные разрушения, ветер выворачивал с корнем деревья и срывал крыши с домов. Из зоны бедствия во Вьетнаме были заблаговременно эвакуированы более 600 тысяч человек, поэтому, согласно официальным данным, удалось избежать жертв непосредственно от тайфуна. Однако без вести пропали 6 моряков, находившихся в рыбацкой лодке. В Китае также не обошлось без жертв. Официальные источники говорят о не менее чем 6 погибших. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В секторе Газа в понедельник, в 9-ю годовщину смерти Ясера Арафата, первого президента Палестинской национальной администрации и председателя исполкома Организации освобождения Палестины, прошли манифестации против правления радикальной организации «Хамас», которая называет себя политической партией, пришедшей здесь к власти в 2007 году в результате демократических выборов. Протесты в Газе не просто были приурочены к годовщине смерти Арафата. В конце прошлой недели швейцарские специалисты, проводившие экспертизу его останков, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть вновь всплывшую версию об отравлении Арафата радиоактивным полонием. По их словам, в образцах биологических тканей Арафата найдено высокое содержание полония, но у них нет достаточных оснований утверждать, что именно это вещество стало причиной его смерти в 2004 году. Ранее его вдова Суха Арафат высказала мнение, что отчет швейцарцев свидетельствует в пользу версии убийства бывшего палестинского лидера. В то, что Ясер Арафат был отравлен, верят многие палестинцы, так же, как и в то, что за этим стоит Израиль. Каким помнят палестинцы Ясера Арафата? Что представляет собой повседневная жизнь в секторе Газа сегодня? И почему люди, которые привели здесь к власти Хамас, все больше недовольны ее правлением? Об этом я побеседовал с арабистом, профессором Института востоковедения РАН Ириной Звегельской.
Во-первых, наверное, надо поговорить о том, почему вообще к власти пришел Хамас. Потому что, если мы вспомним события того времени, то для многих экспертов все-таки его столь убедительная победа на свободных выборах была достаточно неожиданной. И здесь, очевидно, надо заметить несколько вещей. Первое, это то, что Хамас действительно занимался такой социальной деятельностью. Фактически Хамас представлял собой некий субститут несуществующего государства. То есть он брал на себя определенные функции, которые, как правило, берет на себя по отношению к населению государства. Это первое. Второе, Хамас пришел потому, что они рассматривались как люди честные, как люди, не подверженные коррупции. В отличие, надо сказать, от представителей Фатха, которые, конечно, за то длительное время, которое они, так сказать, находились в руководстве, они продемонстрировали и то, что при них, так сказать, процветала коррупция, они продемонстрировали неумение управлять, плохой менеджмент. Опять же, они достаточно безразлично относились к социальной сфере и так далее и тому подобное. То есть Хамас в данном случае являлся вполне реальной и желаемой для людей альтернативой. Наконец, последнее, что тоже очень важно, Хамас рассматривался как организация, способная объединить, мобилизовать людей на борьбу с Израилем, и эта борьба должна была, наконец, дать практические результаты, в отличие от длящихся много лет переговоров, которые к таким результатам не приводили. Недаром Хамас сказал, что 4 года борьбы значили больше, чем 10 лет переговоров. Вот это вот тоже было важным моментом мобилизации тех, кто голосовал за Хамас. Посмотрите, что происходит дальше. Хамас, конечно, оказался в сложной ситуации в том смысле, что, так сказать, имеется блокада Газы, и социальная, экономическая ситуация в Газе достаточно плачевна. Ну и с точки зрения как раз социальной, люди, которые голосовали за Хамас, а это были прежде всего женщины, все говорят, что Хамас вот в таком секулярном палестинском обществе выбрали прежде всего женщины, они не могут не оказаться разочарованными этим обстоятельствам. Но вообще палестинское общество в Газе оказалось, в общем, в очень тяжелом положении. Оно изолировано. Так сказать, единственное, что происходит, Хамас как бы продолжает борьбу против Израиля, продолжает время от времени обстрелы. Но и то надо откровенно сказать, что чаще это делает не Хамас, а все-таки более радикальные палестинские организации. Ибо, так сказать, Хамас не хочет вовлекать снова Газу в какие-то кровопролитные конфликты. Но с их стороны тоже, конечно, тем не менее, имеется определенные обстрелы. Значит, Газа в основном живет за счет контрабанды разного рода. И это тоже, так сказать, фактор, который определяет весьма низкий уровень существования для очень многих там. И мне кажется, что вот при таком раскладе, когда Хамас объективно или субъективно оказался не способен выполнить те обещания, которые он давал, естественно, он будет вызывать сопротивление. Причем речь идет не только, так сказать, о сопротивлении улицы в широком смысле этого слова. Мне кажется, что почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции, которая видела, что Хамас слишком исламизирует общество, закрывает, так сказать, какие-то культурные центры, не заинтересован в их поддержке, этих светских культурных центров. И это, кстати, тоже вызывало достаточно большое неприятие политики Хамаса.
Если организуется некий протест против любой власти, то он бывает либо стихийным, уличным, либо его кто-то готовит и направляет. Есть ли в Газе организованные силы, противостоящие хотя бы умеренно Хамасу?
Я не знаю, насколько они организованы, но то, что есть силы, которые недовольны его правлением, причем недовольны как на уровне, я уже сказала, людей, способных формулировать идеи, так и на уровне улиц, это так. И в конце концов мы также не должны забывать о демонстрационном эффекте вот этих вот арабских революций. Это тоже, и это не может не влиять на палестинское общество, которое утомилось от своих правителей.
Если говорить о деньгах и о финансировании, я повседневной, социальной, бытовой жизни сектора Газа, то неужели иссякают вот эти мощные финансовые потоки, которые поступают от некоторых арабских стран? Или, в общем, они никогда до народа и не доходили?
Во-первых, они, как правило, никогда полностью до народа не доходили, доходить не могли. Вот. А во-вторых, все-таки, понимаете, конечно, нормальной жизни вот в этом изолированном секторе все равно нет и быть не может. Даже если какие-то деньги и доходят, то все равно этого недостаточно, чтобы обеспечить нормальный оборот товаров и услуг, необходимых в сфере.
А Хамас сегодня – это монолитная организация с четкой структурой или нет? Или там есть свои внутрипартийные, скажем так, склоки, своя оппозиция и грызня за власть?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать оппозицией, а то, что там есть разные точки зрения, это известно. И там всегда были люди более умеренные и более радикальные. И, по-моему, это есть в любом движении, особенно в движении, которое позиционирует себя, помимо всего прочего, не просто как исламисты, но и как национально-освободители. Поэтому, конечно, все это есть. Но мне кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько вообще в нынешней ситуации Хамас может предложить такую альтернативу протестам, которую люди устроят. Знаете, как бы они уже выработали, на мой взгляд, в значительной мере выработали тот ресурс доверия, который у них был. Он будет иссякать рано или поздно. Может быть, это началось.
Эти протесты происходят ведь не случайно в годовщину смерти Ясира Арафата, и не случайно явно перед годовщиной этой смерти всплыла вот эта странная версия с отравлением Ясира Арафата полонием. Фигура Ясира Арафата уже ушла в прошлое для палестинцев, ведь большинство палестинцев — это в основном молодое поколение. Или же эта фигура некая такая сакральная, она до сих пор давлеет и над жизнью всего сектора Газа, вообще палестинской автономии, и над политиками, и народ постоянно, возможно, сравнивает нынешних палестинских лидеров с Арафатом. Или же все-таки Арафат — это уже нечто вроде вот мифического, исторического героя?
Мне кажется, есть и то, и другое. С одной стороны, конечно, Арафат – это символ палестинского движения, палестинского сопротивления, с одной стороны. Но, так сказать, и с другой стороны, действительно, молодое поколение не знало его как лидера. Оно, так сказать, может только руководствоваться либо рассказами старших, либо, так сказать, какими-то воспоминаниями и так далее, а не другого поколения. Но мне кажется, что тут вопрос еще вот в чем, понимаете? Если удастся доказать, что смерть Арафата была насильственной, это большой вопрос, но если удастся доказать, да и вообще само расследование, была, не была, оно уже придает ему ореол мученичества, к чему очень всегда трепетно люди относятся. И вот это вот возрождение символа Арафата, возрождение, так сказать, внимания к нему, мне кажется, может быть, играет на руку все-таки фатховцам, вот светской части движения.
Насколько возможные изменения в секторе Газа повлияют на палестинскую автономию в целом? И на отношения с Израилем, и с соседним Египтом,
который до сих пор никак не может преодолеть кризис, граница между сектором Газа и Египтом стала совсем прозрачной, и часто одни и те же силы и группировки действуют и в Египте, особенно на Синайском полуострове, и в Палестине.
Да, это правда. Вот эта вот нестабильность на Синае — это очень серьезная угроза для Египта тоже. Мне кажется, что нам сейчас очень рано еще говорить о каких-то кардинальных изменениях политических в секторе Газа. Просто рано. Я не исключаю, что когда-нибудь они, может быть, и будут, но пока я бы не стала торопиться с какими-то серьезными выводами. Мне кажется, что есть некие тенденции, на которые следует обращать внимание, но они еще не будут в ближайшее время реализованы, на мой взгляд, каких-то мощных политических изменений.
О жизни палестинцев в секторе Газа сегодня я беседовал с арабистом Ириной Звигельской. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Режим президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы потратил многие миллионы долларов на то, чтобы избежать упреков в авторитаризме и нарушениях прав человека со стороны западных стран и убедить политиков в Европе и Соединенных Штатах в том, что Азербайджан является надежным партнером. Такая политика лоббирования интересов официального Баку получила название «икорная дипломатия», рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В конце октября этого года в здании Национального музея Азербайджана организации «Азербайджан-Американский альянс» был дан роскошный ужин в честь 600 прибывших из Вашингтона влиятельных политиков, общественных деятелей и журналистов. Альянс возглавляет бывший американский конгрессмен Дэн Бёртон. В его почетный попечительский совет вошли 4 американских сенатора и 13 конгрессменов. Джошуа Нунан, эксперт по Азербайджану, занимающийся проблемами Центральной Азии, Южного Кавказа издания «The Convoy Bulletin», полагает, что подобные мероприятия помогают официальному Баку приблизиться к поставленной цели.
Я думаю, они стараются не напрасно. Там присутствовали бывшие конгрессмены, представители вашингтонского медийного истеблишмента, многие из тех, кто лоббирует их интересы. Было любопытно. Это было отличное мероприятие.
Такого рода события являются частью активно используемой Азербайджаном так называемой икорной дипломатии, которая включает раздачу подарков и организацию праздников и развлечений для заинтересованных лиц. Все это ради того, чтобы изменить в лучшую сторону мнение иностранных политиков об Азербайджане. Но икорная дипломатия срабатывает не всегда. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич считает, что она лишь подчеркивает резкий контраст между реальностью и выдуманной идиллической картиной. Сам термин «икорная дипломатия» стал широко использоваться после того, как в мае прошлого года он был вынесен в заголовок доклада об Азербайджане исследовательского центра «Европейская инициатива стабильности». Автор доклада — глава центра Джеральд Кнаус.
Несмотря на то, что ситуация с демократическими институтами и соблюдением прав человека в Азербайджане продолжает ухудшаться, Совет Европы, чье предназначение — следить за поддержанием стандартов демократии и гражданских свобод, критически высказывается по этому поводу все реже и реже. Это касается нарушений на выборах, существования политических заключенных, общего мониторинга соблюдения прав человека. Поэтому мы и решили разобраться и описать, как устроен этот механизм замалчивания и как он действует.
Американская правозащитница Ребекка Винсент, работавшая в свое время дипломатом в Баку, рассказывает, как сложно противостоять икорной дипломатии.
Защитникам прав человека она существенно затрудняет работу в европейских институтах, особенно в Совете Европы, и я думаю, это распространяется на Европейский Союз. Когда мы выражаем нашу озабоченность по поводу проблем соблюдения прав человека, то часто наталкиваемся на влиятельных политиков, которые уже не склонны нас выслушивать.
Джеральд Кнаус, в свою очередь, отмечает агрессивный характер икорной дипломатии.
Он включает в себя постоянные попытки установить дружеские отношения, приглашение в гости большого количества людей. Десятки депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы приглашаются ежегодно посетить Баку либо проправительственными общественными организациями, либо напрямую самими властями. Здесь задействовано активное лоббирование, обещание предоставить, а потом и предоставление различных постов тем, кто раньше занимал руководящие должности в Совете Европы. Сигнал совершенно совершенно ясен. Если вы на нашей стороне, то вы можете стать хорошо оплачиваемым лоббистом.
В докладе Европейской инициативы стабильности упоминается, к примеру, бывший депутат ПАСЕ и Бундестага от социал-демократов Эдуард Линтнер, который входил в состав делегации ПАСЕ на референдуме в Азербайджане в марте 2009 года. По итогам референдума в стране были отменены ограничения на пребывание одного человека на посту президента страны. В докладе ПАСЕ говорилось, что, цитата, «референдум отразил стремление азербайджанского народа к большей стабильности и к сохранению элементов дальнейшей демократизации». Уже в конце 2009 года Линтнер покинул ПАСЕ и возглавил Общество развития немецко-азербайджанского сотрудничества, которое де-факто, по мнению экспертов, является пробакинской лоббистской организацией. В октябре этого года общество проспонсировало приезд на президентские выборы миссии наблюдателей от некой зарегистрированной в Бельгии некоммерческой организации. Члены миссии назвали выборы, на которых Ильхам Алиев победил уже в третий раз с подавляющим преимуществом, честными, демократическими и прозрачными. В январе этого года 175 голосами против 79 ПАСЕ отказалась одобрить подготовленный специальным докладчиком Ассамблеи Кристофером Страссером документ. В нем содержались резкая критика в адрес Азербайджана и призыв к освобождению 85 политических заключенных в стране. С момента назначения специальным докладчиком ПАСЕ в 2009 году азербайджанские власти отказывают Страссеру во въездной визе. По данным Европейской инициативы стабильности, из не менее чем 50 миссий иностранных наблюдателей, работавших на президентских выборах в Азербайджане в этом году, 49 назвали голосование честным. Большинство из этих миссий довольно непонятного происхождения, многие имеют прямые связи со спонсируемыми Азербайджаном НКО. Лишь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко раскритиковала выборы. В ответ официальный Баку пригрозил ограничить связи с ОБСЕ. Ребекка Винсент считает поведение многих депутатов ПАСЕ неэтичным.
Вне сомнений, оно посылает ложный сигнал. Я считаю особенно неправильной пропаганду неуважающего права своих граждан авторитарного режима со стороны политиков из демократических стран, где соблюдаются базовые права человека и фундаментальные свободы.
Что же касается Азербайджана-Американского альянса, то эта организация была основана в 2004 году Анаром Мамадовым, азербайджанским олигархом, сыном министра транспорта Азербайджана Зии Мамадова. Даже короткий взгляд на интернет-сайт Альянса дает возможность убедиться в его абсолютно проправительственной позиции. Аналитик The Conway Bulletin Джошуа Нунан сомневается, что в США икорная дипломатия принесет Азербайджану такие же результаты, как в Европе.
До каких-то высокопоставленных фигур в Вашингтоне они, может быть, и дотянутся, но весь этот лоббизм не будет иметь успеха в долгосрочном плане, если она не затронет большинство законодателей. Без этого можно говорить только об установлении связей. Глубоко повлиять на политику таким образом нельзя.
По данным интернет-ресурса opensecrets.org, в этом году Альянс заплатил известной лоббистской фирме Fabiani & Company почти $2 миллиона. Это более половины доходов от лоббистской деятельности. В прошлом году фирма получила от Азербайджана-Американского альянса около $2.5 миллиона.
У микрофона был мой коллега Андрей Широградский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами Европы и США. У микрофона Александр Гостев. 15 ноября в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо открывается трехдневный саммит глав государств, входящих в одну из старейших международных организаций – Содружество, которое до конца 40-х годов прошлого века называлось Британским Содружеством Наций. В него входят 53 государства, бывшие в прошлом британскими колониями или доминионами. Возглавляет Содружество королева Великобритании. Нынешний саммит ознаменован рядом конфликтов и ростом идейного противостояния между так называемыми богатыми и бедными странами, что позволяет экспертам говорить о серьезном кризисе Содружества в 21 веке, кризисе поставленных целей. На саммит приедут премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и глава Foreign Office Уильям Хейк, несмотря на жесткую критику в их адрес за выбор места проведения встречи. От участия в саммите уже отказались многие государства, например, Индия.
рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Население стран Содружества составляет более 2,2 миллиарда человек. Это треть всего населения Земли. Несмотря на расовые, национальные и социальные различия, их объединяет присущая только Содружеству специфическая культурная общность. Во всех этих бывших британских доминионах, колониях и подмандатных территориях широко распространен английский язык. Их правовая, а нередко и политическая система скопирована с британской. Во многих из них существует левостороннее дорожное движение, их воинские звания – копия британских. К тому же в этих странах популярны чисто британские виды спорта – крикет и регби. Что же касается целей и ценностей этой организации, то они изложены в новой хартии Содружества, которую подписала 11 марта этого года его глава королева Елизавета II. Хартия провозглашает приоритет демократических принципов и прав человека и запрещает любые формы дискриминации по расовой или национальной принадлежности, по политическим убеждениям, по полу, по вероисповеданию. Решение провести очередной саммит в Шри-Ланке вызвало в Британии бурную полемику. Правозащитники и оппозиционная лейбористская партия призвали премьер-министра бойкотировать саммит в Шри-Ланке, ссылаясь на то, что эта страна не выполняет положений Хартии Содружества, систематически нарушает права человека и проводит авторитарную и репрессивную внутреннюю политику. Именно по этой причине премьер-министр Канады Стивен Харпер отказался прибыть на саммит в Коломбо. Позицию британского правительства на этот счет озвучил на прошедших в парламенте дебатах государственный министр по делам Содружества Хьюго Суайер. Он объявил, что Дэвид Кэмерон намерен посетить саммит, в частности для того, чтобы на месте оценить ситуацию с правами человека в Шри-Ланке. Кэмерон собирается встретиться с местными правозащитниками, журналистами и гражданскими активистами, а также обсудить с правительством Шри-Ланки выполнение Хартии Содружества в полном объеме. Можно ли в этой ситуации говорить о кризисе Содружества, говорит директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мерфи.
Думаю, что вполне можно говорить о кризисе. Это кризис целей, который провозглашает Содружество. В начале 90-х годов оно объявило, что его цель – защита демократии, прав человека и верховенства закона. Поэтому решение провести очередной саммит глав Содружества в Шри-Ланке, стране, в которой очень неблагополучная ситуация с соблюдением прав человека и где господствует авторитарный и репрессивный режим, выглядит абсурдным, если иметь в виду провозглашаемые Содружеством ценности. Конечно, этот саммит состоится. И Дэвид Кэмерон, и Уильям Хейг его посетят. Но с точки зрения общественного мнения, это решение может иметь катастрофические последствия для Содружества.
На фоне призывов реформировать Содружество или заменить его новой глобальной организацией, удивляет отсутствие реакции на эту критику со стороны входящих в него стран. В чем же тогда привлекательность Содружества для его членов?
С одной стороны, новые страны стремились и стремятся присоединиться к Содружеству. С другой, в нем случаются конфликты. Для небольших и бедных стран членство в Содружестве – престижный символ их демократических устремлений, даже если они подвергаются критике за отход от демократических ценностей. Конечно, в 21 веке трудно оправдывать существование организации, созданной бывшими частями Британской империи. Что неплохо удается Содружеству, так это налаживание диалога между различными странами, развитыми и развивающимися. Такой диалог намного легче налаживать на глобальном уровне.
Незадолго до саммита, 3 октября этого года, после 48 лет членства в Содружестве, о выходе из него объявила Гамбия, обвинив эту организацию в неоколониализме. Обычно Содружество само исключало из своих рядов страны с подобными существующему в Гамбии авторитарными и репрессивными режимами, вроде Зимбабве или ЮАР эпохи апартеида. Действительно ли в Содружестве сохраняется дух колониализма?
На протяжении последних 50 лет Содружество много сделало, чтобы искоренить все рудименты наследия Британской империи и создать новую организацию, представляющую интересы новых независимых государств. Однако Содружество открыто для критики. Нередко богатые развитые страны обвиняют бедные и развивающиеся в пренебрежении идеалами демократии и прав человека. С другой стороны, развивающиеся страны, бывшие некогда колониями, в ответ обвиняют Содружество в неоколониализме. И это одна из причин, почему Содружеству так трудно осуждать бывшие колонии за пренебрежение правами человека и демократическими принципами. Президент Гамбии Яйя Джамме повсеместно критикуется за нарушение прав человека. Выходом своей страны из Содружества он хотел оправдать убийства, совершенные в Гамбии, шокировавшие весь мир. Конечно, это главная причина выхода Гамбии из Содружества, а отнюдь не сохраняющееся наследие британского империализма.
Можно ли в таком случае говорить о существующем в Содружестве конфликте между богатыми странами, которые иногда называют белым большинством, и азиатскими и африканскими?
Такое противоречие внутри сообщества существует. Входящие в него развитые страны рассматривают его как механизм продвижения идеалов демократии и прав человека, тогда как развивающиеся страны предпочитают видеть в нем организацию, содействующую прежде всего экономическому развитию. Обычно они говорят: «Нам трудно рассуждать о демократии и правах человека в обстановке, когда народ голодает и безработица растет». Для этих стран приоритетом остается экономическое развитие и стремление добиться процветания. Конечно, это противоречие наносит ущерб Содружеству.
Некогда Содружество называлось Британским Содружеством Наций. Его возглавляет королева Великобритании. Конечно, все члены Содружества равны. Но можно ли сказать, что Британия в нем равнее остальных? И какую роль Содружество играет в британской политике?
Нынешнее коалиционное правительство, которое пришло к власти в 2010 году, обещало сделать Содружество приоритетной частью внешней политики. В прошлом британские правительства много говорили о важности Содружества для Великобритании. Нынешнее правительство хотело бы превратить его в важный дипломатический ресурс. Однако существует одна очень деликатная проблема для осуществления британского влияния в этой организации. Британскому правительству очень трудно внедрять в Содружестве какие-то идеи или настаивать на каких-то реформах из боязни быть обвиненным в неоколониализме. Это одна из проблем, стоящих перед правительством Великобритании. Впрочем, это проблема всех последних десятилетий.
Говорил директор Британского института по изучению Содружества профессор Филипп Мёрфи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами Европы и США. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.